Тель-Авида, Христос Спаситель имеет право быть мессией. Часто сейчас начинают говорить, что будто бы Христос там якобы не еврейского на происхождение был, да, по плоти. Но надо помнить, что если правы вот эти националисты, которые говорят, что Христос не еврейского происхождения по плоти, то в этой ситуации правы были иудеи, его убившие. Почему? Потому что мессия может быть, согласно пророкам, только потомком Авраама, Исаака и Якова, потомком царя Давида. Всякий, кто из другого поколения захотел бы объявить себя мессией, был бы кем? Подельником, да? Самозванцем. Самым настоящим классическим самозванцем и подделкой. И вот как раз-то само это родословие в первую очередь посвящено именно тому, чтобы подтвердить, что он не поддельный, а настоящий мессия, Машиах, обещанный древними пророками, еще верному Богу Израилю, как тот, кто должен спасти людей от греха, проклятия, смерти. Само слово Машиах, мессия, в переводе на русский из еврейского, а по-гречески лучше как Христос, означает помазанник. Христос является помазанником, потому что он является царем, пророком и священником одновременно. Он как царь освобождает нас от власти, тирании дьявола, как священник приносит себя в жертву за наши грехи, и как пророк возвещает нам последнее откровение Бога, высочайшее откровение Бога, выше которого быть ничего не может. И чтобы подтвердить его мессианство, перечисляется родословие, причем интересно, что во второй части родословия оно сокращается, что каждый раз было по 14 поколений. Почему по 14 поколений? Потому что на еврейском языке цифровое значение слова «Давид» — 14. Ну, значит, такое цифровое, да? Цифровое эквивалент имени. Дело в том, что любое имя, оно имеет состоит из букв, а каждая буква одновременно является цифрой. Вы знаете, да, вот в славянском языке так до сих пор это и осталось, в славянском языке. Там «А» — это 1, там «В» — это 2 и так далее. И вот таким образом вот, «Давид» по еврейскому языке означает 14, а дважды 7. И вот поэтому мы подчеркиваем трижды, что он истинный потомок царя Давида, то есть истинный мессия, то самое семя, о котором было обещано, что в нем благословит все народы земли, семя Авраама, и тот самый потомок Давида, который воссядет навечно на его престоле, троне Давида царя. И вот как раз-то, доказав таким образом его истинное происхождение, евангелист Матфей, не менее, показывает еще нам несколько других вещей, которые часто мы не замечаем, читая это удивительное родословие. Первое, конечно же, что удивительно, то, что при чтении родословия евангелиста Матфея пропускается три царя. Не какие-то там, да, промежуточных фигуры, а именно три царя пропускается. Почему такое происходит? Дело в том, что эти три царя отличались крайним нечестием. И поэтому в глазах Бога они были недостойны считаться входящим в родословие Христа. Понимаете? Господь как бы их использовал, да, для каких-то своих целей. Да? Ну, как, что называется, каких-то время передачи семени, не больше. Но как люди, входящие в родословие Христа, не оказались недостойны. Господь их вычеркнул из этой родословие. Вот. Но при этом интересно, что Господь, кроме этих трех царей, включил туда, вместо них, включил туда четырех женщин. И самое интересное, что Господь включил туда четырех женщин совершенно необычных. И интересно, что из этих четырех женщин никто не был еврейкой. Самое интересное, да? Господь не включил туда Сару, мать верующих, так? Он не включил туда Ребекку, он не включил в это родословие Лию, от которой происходит по плоти Христос, и других праведных жен, сказать. Он включил туда четырех женщин. Во-первых, женщина это Фомарь. Кто читал книгу «Бытия», наверное, помнит, там это была история, такая удивительная, греховная история, когда Фомарь, которая была отказана, она была хананиянкой, и когда Иуда не дал ей замуж своего третьего сына, она согрешила с самим Иудой, чтобы от него родить ребенка, чтобы войти в родословие Мессии. Интересно, что почему Фомарь это сделал, это грех? Она хотела войти в народ Божий, хотя ее туда и не пускали. На самом деле удивительный такой момент. И поэтому и само рождение ребенка, вот этой вдвойне Фареса и Зары от Фомаря, оно было связано с неким прообразом. Как говорится, Евангелие, как говорит книга Бытия, когда были роды, то сначала высунул руку из утробы матери Зара, ему повязали на руку даже красную веревочку, чтобы показать, что он первый. А потом его оттеснил Фарес, предок Христа, вот, а он родился, а потом уже родился Зара. Вот таким образом церковь видит даже вот в этом событии родов удивительный прообраз. Сначала появляется вера, спасение через веру, которое было дано Аврааму. Помните, Авраам каким образом оправдался? Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, так? Он поверил Богу, несмотря ни на что. И поэтому он был спасен. А потом приходит закон, образ которого был фарес. А потом является само праведность через появление окончательно совершенной веры через Иисуса Христа. И таким образом, первая женщина, это женщина хананиянка из проклятого Богом народа, представляете? Из проклятого Богом народа, которая явно никак не могла войти в завет с Богом, но которая туда пролезла. Понимаете? Это пример того, что Бог даже грех может использовать на добро. Мы знаем, сколько случаев, да, когда человек грешит и выпадает из обычного, знаете, такого состояния своего самоуспокоенности. Обычно человек считает, что он такой хороший, добрый человек, там, да, ангел плоти. А тут он упадет в грязь носом, да, в грязь, в какой-нибудь там блуд, пьянство, еще какое-нибудь безобразие, что никак не оправдывает его, конечно, последующее оправдание его обращения. И он понимает, что такая, оказывается, свинья такая грязная, так? Вот я о себе вон как много думал, оказалось, что все совсем не так. И человек мудрый, он, исходя из этого, покается и получит спасение, понимаете? Потому что таким образом Бог зло, которое останется злом, он его оборачивает к добру. Господь так часто делает, это пример Фомари для нас тому пример, как Бог зло оборачивает к добру. Второй пример, это вторая женщина, упоминаемая в этом родословии, это Рахава. Тоже очень интересный эпизод из книги Иисуса Навина. Все помните, когда евреи подошли к Святой Земле, они стояли за Иорданом, а Иисус Навин послал двух разведчиков, чтобы узнать, как обстоят дела в Ханаане, как дела у нас, какого настроения у жителей Иерихона. И те разведчики спрятались у проститутки, которую звали Рахава. И вот эта блудница, она спрятала вот этих разведчиков у себя. А заметьте, она была не просто блудница, не как-то сейчас, знаете, на панели у нас в Москве стоят. Нет, она была блудница, которая блудила в честь языческих богов. То есть она была в некотором смысле жрицей любви, как сейчас говорят, только в прямом смысле, не перенос. То есть она мало того, чтобы грешила грехом блуда, но еще грешила тем, что благодаря этому греху блуда она втягивала людей вообще не с демонами. И вот она спрятала этих разведчиков в себя, и она сказала, признала Бога Небесного, и сказала, что я знаю, что Бог ваш Бог, он отдаст вам эту землю, и поэтому она не выдала разведчиков своим властям, по-нашему говоря, предала, да, свой народ. И в результате в награду за это предательство Господь сохранил ей жизнь, единственное из всего этого города. И не только сохранила ей жизнь, так? Но она дала ей честь войти в свое родословие. Почему? Потому что, когда идет речь об народе богоборцев, верность ему, понимаете, вещь не очень хорошая. Есть как раз такой пример, да, что Господь призывает кого? Блудницу. Блудницу призывает к покаянию и к тому, что она, человек покидает свой народ ради народа Бога. Опять здесь очень интересный тот же самый момент, как с Авраамом. Авраам должен был бросить свою родину, чтобы уйти, куда Бог его пошлет. И таким образом, и Бог его послал куда? Послал его в неизвестность, в верность ему. Так вот и здесь мы видим, что здесь как раз мы тоже видим, что Рахав идет, полностью доверяясь Богу, Бог сохраняет ей жизнь и удостаивает ее чести войти в свое родословие. А следующее, у ней была, конечно, невестка, тоже очень интересная невестка. Это Руфь. Удивительная, потрясающая книга Руфь, я думаю, многие читали ее в Ветхом Завете. Это женщина, которая вошла в народ Божий уже не через путем греха, да, упрямства такого, как Фомарь, не путем просто страха такого, благовейного страха перед Богом, как это сделала Рахав, блудница, а путем любви. Она настолько полюбила свою свекровь Наэму, что Наминь, что она по любви к своей свекрови ушла от своего народа, от своих богов, ушла тоже, как Авраам, ушла в неизвестность. Вот. И в результате этого дерзновения она стала женой Авида, женой Вооза, и стала в результате прабабушкой Давида. Видите, так интересно, тоже, опять-таки, из другого народа тоже приходит человек, бросает абсолютно все, как Авраам, уже по любви, да, не по страху, не по дерзости, а по любви. И поэтому тоже входит в родословие. И, наконец, четвертый пример, конечно же, такого явного греха. Мы знаем, что у Давида был один самый главный грех, который мы все знаем, пока он был, благодаря нему появился 50-й псалом, который мы все знаем и любим. Когда Давид влюбился в чужую жену, прелюбодействовал с ней, а ее мужа убил. Он Версавию. И вот как раз-то здесь она упоминается как четвертая, вошедшая в родословие Иисуса Христа, как та, от которой родился мудрейший царь Соломон. Опять-таки, почему она упоминается? Хотя она тоже была, опять-таки, не изавитянка, она была хиттиянка, тоже была не членом народа Божия, но и она входит, несмотря на то, что она вошла в это в родословие благодаря греху, но она вошла скорее благодаря покаянию. Да, это согрешил и покаялся, Господь принял покаяние. И он рождается от потомков, из чрева Версавии, жены Урии. Почему? Чтобы показать, что Бог не связан никакими внешними, да, нормами. Он не подвержен никаким законам, понимаете? Его нельзя связать там прошлым. Вот многие люди говорят, ну как же человек может быть хорошим, он же столько зла наделал, так? Как же Бог может его простить? Не случайно в родословиях из четырех женщин три грешницы. Понимаете? Из четырех женщин. Это удивительный такой момент, так? Который показывает, на самом деле, что Господь может простить любого человека, лишь бы он обратился к нему. Господь не побрезговал родиться от грешников, потому что он пришел грешников спасти, а не праведников, не имеющих нужды в покаянии. И вот действительно, вот само это родословие, если его разбирать подробно, оно способно нам дать очень-очень много. Мы, конечно, читая это родословие, увидим и верность Авраама, и надежду Исаака, и любовь Якова, и удивительный прыжок Наасона, который по преданию еврейскому первый прыгнул в разделившиеся воды Красного моря. Представьте себе, вот вы стали бы первыми заходить между двумя стенами воды высотой полкилометра. Представляете, да? Две стены, раз стоит стена, два стоит стена. А вам нужно идти посередине, между двумя стенами, разделившегося моря. Вот. Первый из них, кто прыгнул, знал, это был предок Христа Наасон. Поэтому у евреев до сих пор есть такое понятие «пророк Наасона». Когда человек полностью полагается на волю Бога, не игнорируя свой здравый смысл, понимаете? Вообще не обращаясь внимания за здравым смыслом, а полностью консультируясь только с Господом Богом. Вот как раз один из предков так, Христа был Наасон, который прошел сквозь Красное море, первым вошел, за это стал князем Израиля, и от его потомства родился Христос Спаситель. Мы увидели бы, конечно же, и мужество царя Давида, а удивительную кротость и мужество и благородство его. Помните, когда он не убил своего врага, когда у него был в руках два раза, да, царя? Он сказал, не простой рутины помазанника Божия, пускай сам Господь покарает его, если ему угодно. Но и моя рука не прострется к нему. Мы увидели бы и мудрость Соломона, и мужество царей израильских. Мы увидели бы и плач Иезекии, которые... плачем себе своей просьбу Богу, увеличил себе жизнь на 15 лет, показал, что опять-таки Бог не связан никак, да, ни с временем жизни, у него нет, что называется, сроков, что на роду написано, знаете, как говорят. То, что Бог хочет и прибавляет срок жизни, хочет и прибавляет, как ему хочется. Мы увидели бы с вами и страшную вот эту историю разгрома Израиля, да, во времена Вавилона. Наконец, мы увидели бы величайший плод этого всего родословия, и должны вы увидеть и посмотреть. Последний, кого мы сегодня поговорим, это пятая женщина из родословия. Кто? Это чистая преснодева Мария. Да, если четыре были иноплеменницы, то Мария единственная еврейка из этого поколения. Но не просто еврейка, а та, в которой сошли все древние добродетели еврейского народа, которые использованы были во благо. Вот часто люди сейчас возмущаются, почему у евреев там, да, евреи такие пронырливые, там, да, у них столько там, они столько могут там нехороших вещей делать. Но помните, что кто ниже падает, кто выше стоит. Понимаете? Еврейскому народу было дано очень и очень много даров. И предел этих даров — это дарование Пречистой Богоматери. Это дар еврейского народа всему человечеству. Тот дар, который дал действительно сделал так, что Мария стала уже не просто еврейкой, да, а матерью всех верующих, всех христиан из всех народов. Недаром вот мы с вами, русские люди, да, они воспринимают Богоматерь как кого-то чужого по национальности, так? Она наша мать. Почему? Потому что в этом была и задача как раз-то еврейского народа изначально. Чтобы превзойти самого себя, чтобы выйти из узких рамок национальности, так? И чтобы подойти к чему? К тому, чтобы обогатить все человечество не земными дарами, так? А даром неземной любви, даром неземного смирения. И вот как раз-то мы видим сегодня, когда что вот эти поколения идут, да, от Авраама родил Исаак, вот эти, да, вот мирный ряд поколений, идут века, идут тысячелетия, и постепенно вырастает святое семя, как говорил святой Ездра. Действительно растет вот эта святость в среди праведников избранных. Но эта святость видна только тому, кто может ее видеть, то есть Богу. И процветает она, как вот такой цветок на этом дереве, в лице чистой Богоматери, в которой совершил соединение Бога с человеками, благодаря которой и мужество Давида, и кротость Моисея, и немыслимое доверие Богу этих удивительных Руфи, да, и все надежды древних праведников, они реализовались. То, о чем они молились, то, на что они надеялись, уходя в бездну смерти, и мечтая встретиться с Богом, то свершилось. И мы сегодня впервые с вами слышим рассказ об рождении Иисуса Христа, о том, как Он рождается из чрева Девы Марии, без участия семени, чтобы быть новой монетой, новой чеканки, чтобы притворить людей всех, переделать их, сделать их подобными себе, чтобы поднять их к вершинам святости, и чтобы все мы с вами стали богами благодаря Богу воплотившемуся. Как мы поем сейчас на каждой службе: Христос рождается, славьте, Христос небес встречайте, Христос на земле возноситесь, воспевайте Господу вся земля. И произошло это потому, что древние люди для нас потрудились. Знаете, как несправедливо, так? Патриархи потрудились, а мы получили.